Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Вера и дело» на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. И сегодня у нас в гостях Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства, священномученика Ермогена, создатель нескольких бизнес-направлений, о чем мы сегодня будем говорить. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Добрый день.
Бывали вы у нас уже на радио «Вера», бывали. Интересные очень у нас были разговоры с вами в рамках программы «Вечер воскресенья» в 2022 году, когда вы рассказывали о своем удивительном крещении, приходе к вере. Настоятельно рекомендую нашим слушателям послушать с вами ту программу, потому что она действительно связана с многими удивительными встречами, которые были в вашей жизни. А сегодня мы говорим о бизнесе, как это не удивительно, о предпринимательстве и вере, совместимо ли это все между собой. В целом, этот цикл программ как раз и посвящен совместимости предпринимательства и веры. И как раз хотел вас спросить, Сергей Леонидович, с чего все начиналось? Потому что у вас история нестандартная, и, наверное, как история каждого предпринимателя, который с нуля пытался что-то делать, что-то свое, история ваша нетривиальна. Поэтому расскажите, пожалуйста, прям, если можно, вот с самого начала.
История была, на самом деле, если говорить об истории, тут я недавно совершенно выяснил, что у меня были предки-купцы.
О.
Достаточно крупные.
Вот оно что.
Да, и даже у них... И один из моих предков построил храм Дмитрия Солунского в поселке Восточный. Потом его в советское время снесли, и сейчас вот новый построили. Ну, в общем, много интересного. Дело в том, что нас воспитывали в советское время, ну, в некотором презрении к деньгам, в понятиях спекуляции, когда как это ты купил за рубль,
да,
продал за
торгаш,
полтора.
Да.
Это все считалось плохо. Угу. Ну, родители так воспитывали, говорили, что, ну, там, деньги – это ничто, это ерунда. И также относились к деньгам, давали свой пример, постоянно занимали там от зарплаты до зарплаты. И мне очень тяжело, когда я вот столкнулся с вот этим так называемым бизнесом в 90-х, было очень тяжело перестраиваться. То есть это был такой шок, можно сказать, да. Хотя вроде бы вот корни есть купеческие какие-то, но я совершенно был другого воспитания советского, и мне это очень давалось с трудом, с большим. Но получилось так, что все равно душа хотела чего-то своего. И когда, так сказать, разрешили нам, ну, не работать, но это вот отменили закон о тунеядстве, по-моему, это 90-й год был, его отменили, перестали там сажать в тюрьму за тунеядство, я тут же уволился, я работал инженером, тут же уволился с работы, и у меня такая, а я уж тогда в церковь ходил и активно участвовал в самиздате, мы издавали книги, подпольно потом их продавали.
Угу.
И, соответственно, у меня была мысль заняться переплетом вот этих книг, потому что эти книги распространялись в виде ксероксов, просто разрозненных, пачками. И спрос был большой, особенно у батюшек, которые знали все эти явки, квартиры, туда приезжали, покупали. Вот. Ну, а более ценились книги в переплете. И я, соответственно, ага, во-первых, разрешили нам не работать официально. Во-вторых, есть потребность в том, что книги эти переплетать. В-третьих, вдруг я увидел в продаже переплетный станок, что было тогда тоже очень большой редкостью, ручной. И стоил он, я как сейчас помню, 100 рублей. Но это вот цена зарплаты примерно месячной такой небольшой. Вот я его купил, окончил курсы переплета, и такая вот была светлая мысль заниматься трудом и хорошим делом, да, так, близким,
да,
к православию, зарабатывать. Но все пошло не так, да. Как вы помните, 92-й год,
угу.
91-й, там развал СССР, 92-й год, крах экономики полный, безработица, инфляция, ну и так далее, и так далее. И я остался без работы, с одной стороны, а с другой стороны, ну, зарабатывать на переплете оказалось не так уж и прибыльно. Ну, в общем, там ряд факторов был. И я остался вот с двумя детьми маленькими, без работы, жена не работала, потому что я же православный такой был, мне жена не должна работать, она, как сказать, дома должна сидеть, да, детьми заниматься. Угу. Вот, соответственно, жена не работает, дохода никакого, кроме того, что я вот заработаю за день. И, собственно говоря, пришлось вот так вот барахтаться. Но потом я понял, что, чтобы заработать, ну, переплетать это слишком мало, нужно просто эти книги перепродавать. То есть где-то их закупать, либо печатать, а потом большими объемами их уже распространять. Тогда уже был магазин «Православное слово», я, так сказать, стал таким вот поставщиком этого магазина. И вот эта вот книжная тема, она меня очень грела душу тоже, потому что я такой вот книжник был с самого начала. И дед мой был книжник, у него была огромная библиотека, он собрал как раз вот потомок этих купцов. У него была огромная библиотека, и часть из этой библиотеки тоже перепала. И, соответственно, вот, ну, любовь к книгам и, в общем-то, жилка предпринимательская, они вот сделали так,
своё
что
дело.
Мы начали, да, вот этот вот книжный издательский бизнес. Ну, понятно, что я тогда недавно только обратился к церкви, и мне, я вообще не мыслил ничем другим заниматься, кроме как вот этой темы. То есть я как бы с гневом отвергал мысль там торговать чем-то другим, там, уж не говоря уже там чем-то вредным, да, там, пивом, там, еще там чем-то, даже, как бы, вот. Ну, соответственно, вот так вот это все началось, вот этот вот так называемый бизнес. И все это было интуитивно, никто нас не учил, как это все делать. И уже в 93-м году я основал вот братство Ермогена, которые до сих пор пока еще живы. И вот через юридическое лицо вот этого братства мы начали издательскую и торговую деятельность, связанную с книгами православными. И тогда очень большой был спрос на это. Люди прям жадно все раскупали, и можно было издать даже там 100 тысяч экземпляров любой дореволюционной книги, переиздать. И она гарантированно продавалась там, в течение там, нескольких месяцев. Вот так это все начиналось. В дальнейшем уже...
Какой это был год, Сергей Леонидович?
Ну, 93-й год.
Это... Ну, самое пекло, на самом деле, самое пекло развала Советского Союза. И, конечно, очень тяжело было. Наука никак не финансировалась, бизнесу было крайне тяжело. Законы, в принципе, какие-либо отсутствовали. Человеческие ценности тоже рухнули просто с неумолимой какой-то скоростью. Поэтому 93-й год и бизнес представить себе сложно. Тем более православный, тем более братство священномученика Ермогена. Кто-то вообще понимал, кто такой священномученик Ермоген, что это за братство и зачем вы его создавали в тот момент?
Ну, вообще-то, в тот момент братское движение было очень мощным. Угу. В Москве было где-то 140 братств и сестричеств в 93-м.
Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, во-первых, это было связано с тем, что поменялось все, в том числе в церкви, да, вот патриарх Алексий был избран патриархом, и он оказался в некой растерянности, да, что делать-то, вот государство говорит, теперь делайте, что хотите, раньше там КГБ диктовало все, что делать,
а теперь полная свобода,
а теперь вот что хотите, то и делайте, и вот вам деньги, и вот вам ресурсы, все, решайте сами, и как бы руководство церкви было несколько в замешательстве, а что делать-то, потому что же старые формы приходской жизни, там, отношения священников к тому, что вот я отслужил, и все, больше ничего не надо. И даже отец Дмитрий покойный, там, я помню, вспоминал, как хорошо было в советское время. Выходишь после литургии, такси стоит, все тебя отвозит, ни о чем не думаешь. А тут приют, там, гимназия, детский дом и так далее.
Ну да.
Вот. И, соответственно, патриарх Алексей, вновь избранный, решил сделать ставку на мирян.
Угу.
И провели съезд Союза православных братств и дали клич: создавайте братство, сестричество. И там, кстати, присутствовал нынешний патриарх Кирилл, он был тогда митрополитом. То есть попытка была сделать ставку на мирян, на их активность, на их, так сказать, энергию, которые вот не давали проявиться православным, да, в советское время. Но потом быстро поняли, что что-то все пошло не туда, и начали, наоборот, давить это движение православных братств. И сейчас, по сути, осталось там, ну, 2-3 братства.
Да, сейчас немного.
Вот. Ну, это потому, что Союз православных братств решил заниматься политикой. И, в частности, выступать против священноначалия с разными там и смешными, и не очень лозунгами. То есть попытка, так сказать, втянуть вот патриарха и священноначалия в какие-то политические темы, ну, совершенно дикие, в общем, дико звучащие. Но, тем не менее, вот получилось, что это тоже было востребовано у православных мирян. Вот эти вот идеи и явные иллюзии, да, вот по поводу жизни и так далее. Ну, к сожалению, да, и это вот послужило началом конца движения православных братств. И где-то вот в 97-м году был архиерейский собор, который сказал: все, теперь братства могут существовать только при конкретном храме. Раньше это, пожалуйста, регистрируйся на домашний адрес, на что угодно. Да? А теперь вот они постановили, что только при храме, только под ответственностью настоятеля храма и только по благословению архиерея, права юридического лица. А если, значит, хотите просто братство, ну, там, ухаживать за храмом, там, да, там украшать, пожалуйста. Ну, только зачем вам юрлицо, зачем вам счет расчетный, зачем вам вообще там? Все делайте через храм. Ну, то есть логика была такая. Ну, и я тоже столкнулся вот с таким давлением патриархии тогда, хотя церковно-послушно мы написали с настоятелем письмо, прошение, но нам объяснили популярно там в юридическом отделе, что мы не поняли, так сказать, посыла, да, что вам просто надо тупо закрыться, нам сказали так. Вот. Ну и если бы не отец Дмитрий Смирнов, то я не знаю, что бы было с братством. Мы уже там хотели вместо братства фонд открыть и через него там уже деятельность вести. Но вот отец Дмитрий помог, и где-то лет 20, даже больше, мы вот под его крылом существовали. Вот такая была история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Вера и дело» на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства священномученика Ермогена. Сергей Леонидович, а когда отец Дмитрий вас поддержал и убедил вас братство не закрывать, не переводить его в рамки фонда и каких-то других организаций, чем сам отец Дмитрий руководствовался? В чем были его главные аргументы? Почему он сказал, что давай-ка, Сергей Леонидович, ты братство сохраняй, оно нужно и важно. Почему?
Ну, здесь я вас поправлю. Совсем не такая была фраза. А фраза была такая, что...
Это художественный пересказ.
Да, мне нужен ты, а не твое братство. А братство свое там можешь закрыть, и лучше закрой его. Но я тебе по-христиански просто помог, раз ты его не хочешь закрывать. То есть вот он так говорил: мне это не нужно, мне это наоборот там... Проблемы создает с патриархией, надо, там, у вас там что-нибудь, говорит, взорвется, а потом патриарх меня спрашивает: что у тебя там с твоим этим братством? И он сказал, что вся суть, что мне нужен ты, как, ну, некий вот сотрудник, да, который мне поможет там в чем-то. Вот, ну, а я тебе по-христиански просто так, он тогда, отец Дмитрий, вес большой имел, и он просто говорит, да элементарно, будешь при нашем храме. Я там поделился с ним проблемой, да, вот настоятель отказался, будешь при нашем храме. И буквально за неделю новый устав, все подписано, все благословлено, печать патриарха, все. Вот так получилось. Но именно вот я вас поправил, да?
Да.
По сути, что это он не убеждал сохранить братство. Он просто говорил, что, ну, я вам помог.
Он сохранить вас хотел.
Ну, и вместе, да, с вами и плюс, сохранил, конечно, братство. Ну, мы же там ему что-то и перечисляли, да, должны были.
Ну, отца Дмитрия много было проектов.
Ему, да.
Всегда было куда-то, нужно было их куда-то, эти средства употребить, поэтому, да, даже люди, которые знают отца Дмитрия не так давно, рассказывают, что у него всегда были какие-то потрясающие идеи, потрясающие проекты. Да, а вот знакомство с отцом Дмитрием на вас как-то повлияло, Сергей Леонидович?
Ну, конечно, это тоже все было под эгидой предпринимательства. В 90-м году мне удалось получить разрешение на торговлю книгами у станции нескольких метро, в частности, там Тушинская, потом Сокол, прямо у храма там всех святых. Еще там были пару точек. А отец Дмитрий уже тогда начинал получать разрешение на торговлю в метро централизованной. Его патриарх благословил возглавить вот это, вот, ну, координировать. Потому что, если вы помните, там была очень большая торговля церковными принадлежностями, да, крестиками в метро. И, соответственно, отец Дмитрий возглавлял вот эту вот систему. И я, когда к нему приехал первый раз, мы там познакомились, я как раз ему говорю, ну вот, батюшка, вот у меня тут разрешение есть, но торговать некому, вот хотите, вам передам. А он так улыбается, говорит, ну, мы тут покруче сейчас кашу завариваем, в общем-то, твои эти разрешения, ну, не особо нам интересны. Вот, и действительно, там, ну, очень масштабная была торговля в метро, и разрешение выдавалось именно по... выдавались по решению отца Дмитрия, кому, там, сколько, где, какие станции и так далее. Вот, так что здесь вот такая вот была картина, немножко другая.
Сергей Леонидович, а если бы вас спросили, как вы себя ощущаете, какое ваше призвание, то что бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, я кратко пишу предприниматель.
То есть вы себя ощущаете предпринимателем? Не инженером, не инноватором, а предпринимателем.
Ну, в принципе, да, предприниматель, ну, с таким немножко философским уклоном в плане того, что мне обязательно нужен смысл любой деятельности, да. Не просто заработок денег, это, ну, пошло там, неинтересно, а именно иметь какой-то смысл, и при этом реализовать какую-то идею. Вот, ну, вначале было слово, да, вначале должна быть идея, и если ты правильно ее угадал, то дальше уже дело техники, но эта техника тоже должна быть грамотно выстроена, потому что любой бизнес – это технические вещи в виде там расчетных счетов, в виде персонала, в виде там операций каких-то.
Налогов и так далее.
Покупок, да, продаж, учета, систем, ну и так далее, и так далее. Но если ты правильно угадал идею и потребности людей, которые они хотят удовлетворить, соответственно, и грамотно вот эту техническую часть выстроил, вот оно тогда и получается успешное предприятие.
Сергей Леонидович, ну сейчас ведь все хотят быть бизнесменами. Спроси какого-нибудь старшего школьника или среднего. У всех есть какие-то невероятные идеи бизнес, значит, развития, стартапов, разных возможностей себя как-то проявить. Но все ли могут быть предпринимателями? Какие качества нужны предпринимателю хорошему, чтобы он в этом деле действительно раскрылся?
Ну, вы знаете, вот, Кира, я с вами не совсем согласен, что все прям хотят. Наоборот, вот я наблюдаю, что последнее вот поколение совершенно не хочет ничем заниматься.
Хотят, Сергей Леонидович. Да? Просто они хотят другого, они хотят вот этого легкого предпринимательства,
да,
в интернете.
Да, понятно.
Что-нибудь там.
Тогда, значит, крутить, речь вертеть. Вот о чем. Очень модное сейчас понятие пассивный доход.
Да,
то есть, когда ты лежишь на диване, а у тебя там делаешь, капает прибыль из каких-нибудь там твоих вложений, акций, там не знаю чего, либо ты, значит, вот фирму типа создал, да, нанял директора, а сам там катаешься на лыжах, ну, как здорово, да, ну, то есть, да. Он вроде как ни при чем вообще, пассивный доход, на самом деле, это, конечно... Иллюзия, да.
Но
да.
Это называется ручное управление. Насколько оно возможно в большой компании, Сергей?
Это, знаете, это некое ожидание чуда, что вот я вложил рубль, и мне два
пришло.
Нет,
я имею в виду, во все вмешивался.
А, во все вмешиваться. Угу. Ну, есть разные точки зрения. Есть точка зрения, что это, наоборот, вот там собственник, основатель не должен, да, вмешиваться. То есть, так называемую операционку.
Да, в операционную
работу.
Это
вредно. Угу. Есть даже такое понятие, как, значит, предприниматель чайка. Налетит, накричит, вот. Значит, и улетит. И люди не знают, что делать. Ну, все ошарашены, все демотивированы. Вот. А есть, значит, другая точка зрения, что вот в малом бизнесе, да, где, собственно, собственник и директор одно лицо, но там без этого никак. Там ты должен вникать вот в каждую мелочь. И, собственно, да, но есть еще такое понятие делегирования, модное тоже. Вот тот, кто не умеет делегировать, да, вот он, как правило, погрязает вот в этой операционке. Ну и, в общем-то, он становится таким узким бутылочным горлышком, через которое все проходит. А не дай бог он заболел, или что-то там случилось у него там где-то, угу. И все. И все начинает
зациклено на одном человеке.
Постепенно, да, сходить на нет. И вот это, конечно, неправильно. Ну, то есть, с точки зрения крупных организаций, так это, конечно, не работает. Там делегировать нужно уметь, но при этом нужно уметь найти людей, которым можно делегировать. Потому что зачастую бывает конфликт интересов. И, в общем-то, тому, кому делегируешь, они начинают одеяло в свою, так сказать, сторону тянуть и пользоваться, да, своими ресурсами. И, по сути, они начинают работать против предпринимателя. Ну, то есть, свои интересы,
ну, да.
Шкурные там. Ну, я уж не говорю конкретно о кражах, это уже, так сказать...
Проза жизни.
Да, ну, есть кражи такие вот явные, а есть неявные, когда просто человек скрытно... присваивает себе ресурсы, пользуясь тем, что он ими управляет, ему поручили, доверили, делегировали. И это, конечно, проблема. Ну, а все учебники по экономике, включая западные, все пестрят вот этой фразой, что между собственником и директором всегда будет конфликт, и как его разрешать, и так далее, и так далее. Ну, это как бы уже избитая такая вот тема. Но на самом деле я вот на это немножко по-другому смотрю, что, в принципе, можно. То есть, если у нас ценности одинаковые, если у нас, как сказать, философия одинаковая, взгляд на жизнь, то мы можем договориться и создать эффективную организацию, когда все имеют по максимуму то, что они хотят, и даже более. Вот это вот в идеале. А вот эти вот все конфликты, они возникают из-за недопонимания, из-за недоговоренности, из-за недоверия, из-за того, что человек там имеет какие-то скрытые цели, при этом он тебе их не высказывает, и ты должен там угадывать по каким-то слабым сигналам, что он на самом деле хочет. Ну, это вот так, да.
Такая
вот.
Глубокая психологическая работа.
Ой, ну, естественно, любой предприниматель должен быть психологом, по сути. Да, потому что работа с людьми, ну, как, по-моему, Григорий Богослов говорил, что человек – это там хитрейшее животное, да, с которым, вообще-то, очень тяжело, вот если ты не понимаешь его мотивов, его там реальных там запросов, его мировоззрения, ну, ты просто тогда, как сказать, опять же, погубишь любую организацию, если у тебя нет понимания. То есть вот на самом деле руководитель должен как бы впустить в себя сотрудника и не выпускать. То есть внутрь себя, да. Впустить и не выпускать. То есть, и, соответственно, вот только так, потому что очень много компаний разрушается именно из-за несогласованности, непонимания мотивов сотрудников. Начинаются раздраи, начинаются там и воровство, и там, анархия, и так далее. Вот, и цинизм процветает. Соответственно, любой бизнес, любая компания, если она, конечно, не питается из бюджета, она начинает разваливаться.
Программа «Вера и дело» на радио «Вера». У нас в студии Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства священномученика Ермогена, создатель нескольких бизнес-направлений. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем цикл бесед «Вера и дело», в рамках которого рассуждаем с предпринимателями, экономистами, чиновниками о христианских смыслах экономики. Сегодня у нас в студии Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства священномученика Ермогена, создатель нескольких направлений предпринимательских. И как раз вот об этих направлениях, наверное, пришло время поговорить, Сергей Леонидович, но... Прежде хотела еще задать вам вопрос о ведении бизнеса. В принципе, ведение бизнеса в России. Вы рассказывали про 90-е, там, безусловно, были свои трудности, сложности, препятствия, которые приходилось преодолевать, обходить, находить какой-то компромисс. А сейчас из-за непростой ситуации в стране бизнесу малому, ему, конечно, приходится нелегко. Не мне вам об этом, наверное, рассказывать. И в этом смысле, наверное, уместен вопрос, как православному человеку, живя по заповедям, в которых явно есть указание о недопустимости воровства, даже какого-то минимального, действительно вести честный бизнес.
Я сразу вспомнил такую брошюру православного предпринимателя, вот сейчас не помню, по-моему, Алексей Волобаев, что ли, который в 97-м году издал вот эту книгу, да, под названием «Как выжить православному предпринимателю в современном российском бизнесе».
Точно.
И вот я ее в свое время там перечитал вдоль и поперек. Многие советы, конечно, оказались полезными, но многие, конечно, я отверг просто... Там, когда он об офшорах рассуждает, да, о налогах. Но у него подход такой был, что, ну, налоги, конечно, это такое необходимое зло. Нельзя как бы совсем не платить их, но и платить по максимуму тоже нельзя. То есть нужно как-то вот разумно, да, к этому. Вот. А если говорить о том, что нельзя платить по максимуму, это всегда связано с чем? Ну, с какой-то подтасовкой, да, с какими-то нечестными, ну, незаконными, полузаконными действиями. И здесь, конечно, сразу возникает вопрос – если ты православный, там, ну, так вот, не по названию, а внутри, то насколько вот это вот, там, например, неуплата всех налогов положенных или ущемление там в зарплате подчиненных, да, насколько это соответствует твоей вере, твоему мировоззрению. Понятно, что не соответствует. И я на заре своего предпринимательства, я же тоже там попадал в разные тусовки и в том числе слушал разных там более крутых бизнесменов, пытаясь там учиться чему-то. И меня так учили, что я вас научу, как сэкономить на налогах, но вам потом на исповедь придется идти.
Ну вот.
Вот, да. Это явный перекос, да, потому что утаивание, там, черная бухгалтерия, всякие там искажения отчетности. Я уж не говорю, что это вообще-то преступление, да, если так уж говорить.
Конечно. Вот.
Но и с духовной точки зрения тоже как-то не очень, да. Что-то вот такое, ну, хочется таким вот прям быть, как стеклышко перед Богом, чистым, открытым. На самом деле выход есть, хотите, скажу.
Так.
но он сложный достаточно. Выход такой – создать «Голубой океан». Угу. Вот есть такая книга «Голубые океаны». Суть в чем? Что есть красные океаны, если говорить о бизнесе, да? Красные от чего? От крови, от конкуренции. Когда существует конкуренция, значит, начинают друг друга большие рыбы есть мелких и так далее. Так вот устроено общество человеческое. Ну, тем более, что во всех учебниках тоже там по экономике, по бизнесу и западных, и наших пишут, что конкуренция – основа там бизнеса. Без конкуренции никак. Угу. Так вот, как раз вот эта книга, она и говорит, что можно и без конкуренции. А когда у тебя нет конкуренции, ты можешь вполне и платить все налоги, и платить хорошую зарплату, но ты вне конкуренции, потому что твой товар, услуга востребован, и аналогов нет. Ты сам назначаешь цену, за которую люди совершенно свободно и спокойно платят. А когда конкуренция, ты вынужден играть в ценовые игры, ценовые войны. Это как есть такое понятие, да, глупая война, в которой не выигрывает никто. Значит, начинают там демпинговать, опускать цены. Соответственно, в итоге все сводят свою прибыль к нулю, либо к убыткам, чтобы завоевать рынок, там, демпинг, ниже себестоимости продавать и так далее. Вот, соответственно, выход какой? Быть честным, там, чистым и так далее. Создать голубую лагуну или голубой океан, свободный от конкуренции, какая-то вот новая идея, но при этом она должна быть такой, что ее невозможно быстро скопировать. Либо вот никто не должен понять, а на чем ты зарабатываешь. И когда до них дойдет через 2-3 года, на чем ты зарабатываешь, ты открываешь еще что-то, потому что они уже туда начинают тоже идти, а, так тут деньги, ну, так мы тоже хотим.
То есть все время, короче говоря, нужно придумывать что-то новое, тогда тебе удастся вести честный бизнес.
Да, совершенно верно.
То постоянно есть, лавировать нужно. Если не совсем кардинально новое, то придумывать новые направления.
Совершенно верно. Это называется создание рыночных ниш. И есть такое мнение, ну какие ниши, сейчас все уже давно создано, все уже давно, все придумано. Но это говорят люди, которые либо не хотят думать, либо не способны к этому, либо не видят там, ну, либо не предприниматели. А предпринимательство – это именно и есть создание чего-то нового. То есть само слово «предпринимать» – это значит, ты должен сначала, до начала сражения, как бы…
Если уже
кто-то,
что-то
уже
выдвинуть.
Победить, уже вот понять, что вот ты придумал что-то такое, что точно совершенно… даст огромный эффект, и не будет никакой конкуренции.
Сергей Леонидович, ну, тут как раз уместно спросить про ваше бизнес-направление, потому что, наверное, когда вы начинали ими заниматься, это тоже было что-то новое?
Нет, конечно, я шел по накатанной.
Ни разу не попала в цель.
Эта тема, да, с голубыми океанами, она... Я стал ее изучать совершенно недавно. Вот, и когда задался вопросом, а как действительно православному не согрешить, потому что вот как говорят, да, что вот человек, который идет на войну, какой бы он ни был, да, там, нравственный, православный, он там на войне, так или иначе, значит, вот впадает в какие-то грехи, там, ненависти к противнику, жажды мести, там, ну и так далее. Так же и здесь, да. То есть, если человек ввязывается в конкуренцию, он так или иначе, у него там мысли, как бы сжечь бы этот склад конкурента. Ну, пусть это даже на уровне мысли. Или там, вот как в Японии, знаете, там, вот... В любой компании японской там воспитывается огромная ненависть к конкурентам. То есть там, когда слышат люди, сотрудники, название конкурирующей фирмы, они прям вот все выворачиваются наизнанку от злобы. То есть вот как надо, да. И у нас тоже так считают многие предприниматели. Именно так надо. Вот если сотрудники все прям, ух, гады, мы их победим, вот тогда мы, значит, вот там будем суперэффективными. Ну да, отчасти это работает. Вот, но, естественно, с православием это очень тяжело связать. Вот такое отношение к конкурентам, к врагам, потому что сказано, любите врагов ваших, любите конкурентов. И если говорить об эффективной организации, то она должна учитывать интересы и конкурентов тоже, если они у вас есть. То есть вы... И, кстати, вот эффективное сотрудничество с конкурентами, это практикуется многими организациями, и вполне себе вот этот симбиоз, то есть они не враги, а они как бы сотрудничают, получается. Ну, например, я там не работаю с мелкими клиентами, я их отправляю к конкуренту. Пусть конкурент их обслуживает. И ему хорошо, и мне хорошо.
Сергей Леонидович, чем вы сейчас занимаетесь? Хотя бы в общих чертах.
Я сейчас занимаюсь осмыслением бизнеса и попыткой создать голубой океан.
То есть, все-таки что-то кардинально новое.
Ну, конечно, да. Ну, то есть, это некая такая вот идея, которые, мне кажется, нужно реализовать, ну, а потом и помирать можно.
Звучит оптимистично.
Ну, так все же там будем, да, и мы должны что-то сделать, да.
На этой земле, да.
Пока
мы здесь.
И у каждого, наверное, есть какая-то задача, там, убить дракона, там, не знаю, что. Но вот как-то вот считаешь, что вот если ты это сделаешь, то дальше можно будет спокойно там доживать остаток жизни, что все, я вот выполнил свою миссию. Ну, как-то так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Вера и дело» на радио «Вера». У нас в гостях Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства священномученика Ермогена, создатель нескольких направлений. Ну, Сергей Леонидович, мы можем сейчас «Голубой океан» не открывать до времени, но мы хотя бы можем наших слушателей познакомить с деятельностью братства священномученика Ермогена, тем более эта деятельность, я так понимаю, вполне открыто, все на сайте есть, вся информация, чем оно занимается. Поэтому давайте расскажем, что братство священномученика Ермогена, как организация, как предпринимательская организация, занимается продажей лампадного масла, свечей художественной работы ручной, ладаном, то есть вот такими церковной утвари, грубо говоря, да. Расскажите, пожалуйста, Сергей Леонидович, сколько лет оно уже существует, вот такой формат бизнеса?
Такой формат, он существует где-то начиная с 97-го года. То есть получается, что уже сколько лет? 30?
30 лет.
Ну, почти, да, 29. Вот с 97-го года вот мы в этот формат вошли, и пока что вот продолжаем это делать. Тема лампадного масла – это отдельная тема, там у меня тоже на эту тему. Ну и, кстати, мы здесь тоже на радио обсуждали, как возникла вообще эта идея,
да, был разговор.
Лампадным маслом.
Давайте повторим вкратце для тех, кто нашу программу не слышал.
Да, вкратце, ведь, собственно, если посмотреть, например, православную Грецию, где православие, есть главенствующая религия,
да,
и традиции многовековые, они сохраняют, и все православные практически греки, то там жгут в лампадах оливковое масло.
Если оливковое, да.
Оливковое. Если посмотреть другие страны, включая даже США, где есть православная церковь, то я узнавал, там они тоже оливковое жгут, потому что это считается более каноничным.
Так и есть. Еще с Ветхого Завета это пошло.
Да, а тема вот вазелинового масла, ну, по сути, это мы ее придумали, если так вот.
Ну, потому что оно дешевое.
Да, это благодаря тому, что традиция пресеклась в советское время. И в 90-е вот мы начали эту тему развивать, тем более, что она сама по себе стала развиваться, стали предлагать храмам отходы от нефтемаслопроизводства, многие там компании, да, вот завод что-то там произвел, и вот отходы, а давайте в церковь. Ну, и я вот возмутился тогда, говорю, ну, что ж такое-то, вы это как Богу, что подешевле там, отходы какие-то.
Да на тебе, Боже, что
должно
мне
быть
гоже.
Чистое масло, да, а какое чистое, да, самое, медицинское.
Угу.
И вот с этой идеей, ну, это был не то, чтобы голубой океан, но некая лагуна, потому что все как бы крутили пальцем у виска, говорили, ну, так у тебя цена-то какая на это медицинская? Зачем? Когда есть дешевле, да. Но оно горит же, ну, коптит немножко, ну, горит.
То есть вас не поняли просто даже?
Да, и мы где-то вот 3-4 года потратили только на то, чтобы эту тему, ну, убедить как бы рынок, да, вот храмы, что медицинское-то лучше, чище. И не потому, что там не коптятся иконы или что-то еще чисто утилитарно, а просто по смыслу. Ну, если вы это используете в богослужении как да. ну, некую жертву, то странно экономить на этом, да, что похуже там выбирать. Вот вы на операцию идете к хирургу, и вы думаете, что бы ему такое вот там из спиртного подарить, ну, какой-нибудь портвейн, там, 3 семерки, дешево и сердито, да, ну, странно, да, вот ваша жизнь зависит от этой операции, а вы начинаете экономить, ну, как бы так. И вот такая мысль была, и мы стали закупать у немцев фирмы Эссен, концерн Эссен, чистейшее медицинское масло, которое до сих пор, вот как слеза, еще стоит там.
Интересно, а как вы это нашли, Сергей Леонидович? Как вам это в голову вообще пришло?
Ну, вообще-то советское время. Это, там, когда тоже была проблема, что в лампадку лить.
Угу.
Ну, подсолнечное плохо да. горело. А вот у меня была знакомая аптекарша, ну, она провизор или фармацевт, не помню. И вот она говорит, а вот 3-литровую банку как-то принесла вазелинового масла из аптеки. Мы его попробовали, ну, супер просто, горит идеально, чисто, никакой копоти, все сгорает до конца, фитиль не забивается, ну, вообще отлично. И вот это вот потом, когда в 90-х уже эта тема возникла с тем, что вот отходы от нефтемаслопроизводства стали продавать в храмы, то вот я заявил, я пошел в библиотеку научную, там исследовал эту тему, какое вообще было исторически в России масло в лампадах, и выяснилось, что как раз-таки вот оно было не очень-то чистым, вот это вот деревянное масло, это тоже были отходы только от производства оливкового масла. Оно горело и в фонарях уличных, и, в общем-то, в виде экономии, да, это были отходы. И в храмах тоже, да, значит, к сожалению, жгли вот это вот деревянное масло. И я тогда сказал, что а давайте все-таки использовать для Бога чистое, вазелиновое, медицинское. Ну, и так постепенно эта тема пошла. Но потом, естественно, появились конкуренты, которые да. говорят, а, так тут вот деньги тоже лежат. И что они начали делать? Догадайтесь.
Даже не могу
предположить. Все элементарно, да. Просто, значит, продать вазелиновое, но не медицинское, под видом понятно. Медицинского, либо продать масло низкого качества базовое под видом вазелинового. И, соответственно, а какая разница? Оно же горит.
Сергей Леонидович, я вот слушаю вас и думаю, ведь православный бизнес, он еще страшнее его вести, чем обычный. Потому что тут же ты соприкасаешься вообще с тем, что свято. Церковная утварь, церковная роспись, иконы, купола, краска. Вот все, что касается храма Божьего, это очень-очень страшно. Вот вы мне рассказываете сейчас. И тут, конечно, мутить какие-то схемы, связанные с некачественным маслом, и продавать его как качественное, ну, это довольно-таки рискованно все-таки. На месте ваших конкурентов я бы поостереглась.
Так у нас тоже такие риски были, и даже приходили люди на работу, которые именно так относились, цинично достаточно, что все-таки там деньги, прибыль и все такое главное. Вот. Но понятно, что ну, есть такая фраза, да, «проклят всяк творяет дело Божие с небрежением». Вот этот страх, о котором вы говорите, он нивелируется. То есть постепенно человек перестает жить этим страхом, а начинает жить как бы некой доминантой такой. Ну, то есть, чтобы все было понакатано, и все. И как бы вот это на самом деле, я об этом тоже много размышлял. Я понял, что это, в общем-то, на самом деле происходит с каждым, наверное, человеком постепенное охлаждение. И чтобы себя как-то оправдать, человек начинает выдумывать, что вот он там прислуживает, он там что-то делает.
Да.
Он, значит, делает какие-то действия, но он же в храме это делает. А это уже автоматически ему дает некую индульгенцию от этого охлаждения. Ну, я же храму служу, да. Там.
Но ведь охлаждение – это не норма, Сергей Леонидович. Сначала призывающая благодать, а потом-то человек сам должен напрягаться. А то благодать призывающая прекратилась, ну, значит, я тогда буду просто грустить.
Ну, насчет напрягаться не знаю. Там есть разные, наверное, точки зрения, но я как бы не хочу даже в эту сферу лезть, потому что, ну, обвинят там в чем-нибудь. Ну, как минимум, есть две точки зрения, что, во-первых, да, надо напрягаться и путем подвигов, так сказать, вот эту благодать попытаться вернуть. А есть другая точка зрения, надо просто Бога попросить и ничего не
и
делать.
И жить спокойно.
Да, спокойно жить и не напрягаясь, но правильно обратиться.
Да.
Вот и все. Ну, может быть, есть какая-то середина в этом. Ну, я не хочу сказать, что какая-то из них правильная, какая-то нет. Наверное, ну, есть же... У нас примеры святых, которые там всю жизнь в подвиге проводили. А есть, ну, мало примеров святых, которые не проводили в подвиге. Обычный мирянин, там, жена, дети, прожил просто такую жизнь нормальную, да, никому не досадил, там, наоборот, там, вот. Ну, как-то его святым объявлять считается, ну, как, ну, нет. Он должен либо пострадать, либо помучиться, либо, значит, добровольно помучиться, как там подвижник, да. Либо его должны замучить там или там чем-нибудь ему сделать, уволить с работы. Вот тогда ты святой. А просто жить, ну, как-то жить, может быть, даже он с Богом жил, там, ему там. Ну, там к чему-то пришел, да. Но это вот такие вот глубокие, на самом деле, размышления. Может быть, даже это не к теме.
Ну, вот вы знаете, Сергей Леонидович, мне тут недавно сказала одна женщина такую обычную, но пронзительную мысль. Она сказала: ты знаешь, я поняла, что в нашей жизни, христианской в том числе, очень важно быть просто нормальным человеком. Не таким сереньким, ни туда, ни сюда, а вот просто хорошим, нормальным человеком. Любить своих детей, любить своих друзей, любить мужа, там, жену. Ну, о родителях заботиться. Вы знаете, это уже подвиг. То есть мы сейчас говорим об уходе в пустыню, да, а у нас близкие дома от нас плачут. Вот этот вопрос, он, мне кажется, всегда актуален. То есть у нас есть явно то, что лежит на поверхности, что неплохо бы в принципе искоренить, но мы рассуждаем о высоком подвиге.
Да, здесь, конечно, проблема большая есть. Если, опять же, говорить о психологии православных, то... Есть такая вещь, как достигаторство.
Да.
То есть человек должен якобы постоянно быть в подвиге, постоянно ставить себе планки. Но и в итоге, естественно, многие падают, потому что, ну, поставили себе невыносимые цели, которые постоянно там эти планки повышались. Ну, а по поводу, что просто быть человеком, я сразу вспомнил из песни Высоцкого. Да, не лучше ли при жизни быть приличным человеком?
Однозначно лучше.
Ну да, то есть, да, вот есть такая проблема.
Ну, просто работать свою работу честно, о семье своей заботиться, это как-то скучно, Сергей Леонидович, да? Скучно, подвига нет, славы нет, люди не ахнут, никто не упадет от восторга, мир, в общем, не вздрогнет от наших подвигов, это скучно. Но ведь именно этого очень часто ждет от человека Господь. Разгреби сначала свою поляну, а потом уже ходи на другую.
Ну, наверное, да. Ну, просто, мне кажется, цель-то соединиться с Богом, а какая разница,
да,
как? Ну, то есть, да, через там многолетний подвиг или через просто одну фразу, там, молитву и нормальную жизнь, там, без всяких отклонений, я не знаю.
Сергей Леонидович, хотела еще в завершении этого часа спросить у вас про сотрудников, про организацию работы внутренней вот этой. Работаете вы ли как-то над тем, чтобы сотрудникам было комфортно? Какой-то создаете корпоративный дух, вот сейчас модные термины.
Недавно мне тоже одна такая известная психологиня, Которая, да, бизнес консультирует, коуч, да, ну, вообще известные книжки пишет, там, кандидат наук. Она сказала, я с ней там, ну, обсуждал некоторые проблемы, в том числе вот о том, что вы говорите, да, там, атмосфера, там, сотрудники. Она говорит, а вы думаете, что ваша задача, чтобы сотрудникам было хорошо, чтобы их ублажать, вы ошибаетесь.
А в чем тогда?
Так нет, ну, я говорю, вот есть такая точка. Нет, ну как, вот есть иерархия, есть работа.
И каждый делает свою работу.
Соответственно, ну, что я буду думать о твоем душевном состоянии, чтобы тебе было комфортно? То есть она говорила о комфорте. Вы не должны заботиться о комфорте сотрудников. Но, с другой стороны, конечно, есть понятие мотивация. Да?
Вот.
Когда, ну, я должен, как сказать, сделать так, чтобы человек работал мотивированно. Но у нас тоже вот часто путают, тоже в учебниках там коучи говорят, мотивация – это деньги. Типа, а мотивация какая? Ну, то есть, сколько мне там заплатят?
Это не только деньги.
Да. Так вот, ну, я понимаю мотивацию как внутреннюю потребность что-то делать. А деньги – это скорее стимулирование, ну, то есть, стимул, да, либо там как палочка, да, для погоняния осла, да, значит, ткнули, побежал, ну, там, того, не да. ткнули, не побежал, мало денег, человека руки опустились, много там, первое время он окрылён, а потом опять все там, через там, месяц уже неинтересно, уже мало все равно. Вот. А мотивация имеется в виду, вот, когда у человека горят глаза, он хочет сделать что-то, что-то добиться, и при этом деньги, ну, они как вот, есть такое понятие, гигиенический фактор, да. Если их недостаточно, человек только думает, чем детей прокормить, ну, у него не будет мотивации. А если ему достаточно этих денег, ну, грубо говоря, по рынку он получает или чуть больше, то это уже уходит на второй план. И на первый выходит мотивация, которая, в принципе, у верующих людей, ну, должна быть достаточно на высоком уровне. Должна быть, по идее, да. Потому что, ну, если мы делаем что-то, вот, дело Божие, да, там, ну, по крайней мере, для церкви, как для Бога, то понятно, что здесь, ну, это должно греть душу, по идее.
Это правда.
Но оно так не работает.
Работает.
Ну, редко, да. Вот, и поэтому, конечно же, да, на ваш вопрос я могу ответить, что... Ну, насчет комфорта не знаю, а вот насчет мотивации, насчет того, что... Ну, вот, опять же, да, если говорить о теории, то есть такое понятие, как система сбалансированных показателей. Вот любой бизнес оценивается не просто там прибылью, а есть система показателей основных, в том числе основной показатель – это удовлетворенность работы сотрудников. То есть это удовлетворенность клиентов нашими товарами и услугами, это удовлетворенность сотрудников, это, естественно, и финансовые показатели, да, там прибыль, оборачиваемость, там денежный поток и так далее. И это в том числе и процессы, выстроенные в организации, качество этих процессов. Ну, автоматизированные системы, система учета, там, система управления там, производством и так далее. Так вот, один из ключевых факторов – это удовлетворенность работы. Если люди не удовлетворены работой, то система сразу показывает как бы сигнал красный, что что-то... Ну, и в любом случае это влияет и на финансы, и на там, удовлетворенность клиентов в том числе. То есть, по сути, вот это вот баланс вот этих показателей, да, когда один из них хромает, вся система начинает работать в разнос. И предприятие долго так не протянет, когда кто-то живет за счет кого-то. Допустим, там собственник доволен, прибыль хорошая, а люди недовольны, да. Или, допустим, там люди довольны и говорят собственнику, ну, ты воруешь, воруй, воруй, и нам, с нами поделись, молодец. А клиенты недовольны, потому что качество плохое, там, да, и обман и так далее. Вот любой перекос – это, значит, уже неэффективность. Поэтому, да, естественно, я постоянно думаю над тем, как и поддержать мотивацию, как замотивировать, или, вернее, найти вот эти вот ключи, что человек хочет, и соответствует ли это нашей миссии и стратегии. И очень важно, конечно, измерять правильную удовлетворенность и организации в целом, коллектива, потому что удовлетворенность отдельного сотрудника – это не всегда удовлетворенность коллектива в целом. И измерять, и понимать, что вот есть проблема с этим, да, и надо что-то с этим делать, как-то это решать.
Программа «Вера и дело» на радио «Вера», и сегодня у нас в студии был Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства священномученика Ермогена. У микрофона была Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели, а вам, Сергей Леонидович, желаем вдохновения. Вот я всегда думаю в конце программы, что пожелать. И вот вам, мне хочется пожелать вдохновения, чтобы оно не иссякало.
Спасибо. А я, пользуясь случаем, хочу призвать тех, кому это интересно, продолжить обсуждение где-то в соцсетях или на нашем сайте, или просто позвонить и пообщаться. Кому интересны эти темы, которые прозвучали, я призываю вот присоединиться к обсуждению, а может быть, даже и что-то совместное такое вот предпринимать.
Предпринять. Да. Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо, до свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».